Аминь. Святые, вот недавно, я еще не касаюсь плана, в течение последних нескольких месяцев я был затронут Господом в отношении этого слова «драгоценный» в Библии, особенно в Писаниях Петра, из всех авторов Нового Завета, Писания Петра. И я обнаружил кое-что, что в его книге, в его двух книгах, первое и второе послание Петра, он использует слово «драгоценный» несколько раз. Больше, чем другие апостолы, даже больше, чем Павел. И есть три особые вещи. Их на самом деле больше, но есть три особые вещи, которые освежают меня. И практически каждый день, я бы сказал, это как я был впечатлен этим в Слове, и потом Господь словно напоминает мне практически каждое утро. Первое — это 1 Петра 1:19. Там говорится о драгоценной крови. Драгоценная кровь. Слава Господу за драгоценную кровь. Затем, во втором послании, 1:1, это первый стих, там говорится о равнодрагоценной вере. Вера равнодрагоценная. В тексте. Это означает, что у всех у нас равнодрагоценная вера. Мы все получили в удел. Это подобно тому, как в Ветхом Завете, когда вы видите слово «удел», это должно возвращать вас к Ветхому Завету, когда они разделяли добрую землю. И каждая семья, каждый израильтянин получил надел земли. Но в результате, что они делали с этой землей? Каждый поступил по-своему. Кто-то трудился, кто-то ленился, кто-то был продан в рабство и так далее. Но все начинают с одного и того же. И это новозаветная действительность. У всех у нас есть равнодрагоценная вера. И затем, третий отрывок — это второе послание Петра 1:4. Там говорится о драгоценных и величайших обещаниях. Драгоценные обещания. С тех пор, как я был очень молодым христианином, даже еще до того, как я пришел в Церковь Господня Восстановления, я был в деноминации братий в Бруклине, и еще там эти драгоценные святые помогли мне узнать обещания в Библии. Мне нужно было требовать этих обещаний. И я вот просто вспоминал, Господь, да, есть заповеди в Библии, но также есть много обещаний. Это означает, что ты ничего не делаешь. Ничего не делаешь, только получаешь, только требуешь. Требуешь эти обещания. И одно обещание таково. Оно в 36 главе книги пророка Иезекииля. «Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух». И я наслаждался этим. Каждое утро я вспоминаю об этом. И это помогло мне, это помогает мне практически немедленно заставить врага умолкнуть и перестать говорить ложь. Он лжет нам. Мы просыпаемся утром, и мы, о, я не знаю, как вы, может быть, вы просыпаетесь другим. Но я просыпаюсь, о, Господь, я надеюсь, Господь поднимется во мне. Но иногда я говорю, о, Господь. Но вначале все очень тяжело. Никто не просыпается, ну, я не говорю «вы», но я обычно не просыпаюсь так, о, Господь Иисус. Я обычно говорю, о, Господь Иисус. Вы понимаете меня? Понимаете меня? О, Господь Иисус. И потом, о, драгоценная кровь. Господь, благодарю Тебя за драгоценную кровь, за драгоценную веру. У меня есть вера. У меня есть вера. Она дана мне в удел. Вы разве никогда не чувствовали, что у вас нет веры? Разве мы не проходили через это, о, у меня нет веры? Или, по крайней мере, мы говорим, о, у меня недостаточно веры. Ложь. Это ложь. Равно драгоценная вера. Ее можно требовать даже сейчас. У меня есть драгоценная кровь. У меня есть равно драгоценная вера. И у меня есть драгоценные и величайшие обещания. Я добавил величайшие. Видите, как я добавил это? Величайшие, драгоценные и величайшие обещания. Каждый день вы можете получать это благодаря своей драгоценной вере, находясь под драгоценной кровью, обращая свое новое сердце. Я думаю, что каждый верующий, которого я знаю, рано или поздно понимает, что это трудно обращать свое сердце в какие-то дни. Может быть, вы еще не достигли этого этапа. Может быть, вы все еще летите. У вас все чудесно. Продолжайте лететь как можно дольше. Но каждый христианин, которого я знаю, бывают дни хорошие, бывают дни плохие. Но у меня есть новое сердце. У меня новое сердце. Иногда я просто говорю, у меня новое сердце. Я обращаю свое новое сердце. Господь Иисус, я обращаю свое новое сердце. Вы можете просто требовать этого. О, дорогие святые, у нас есть очень многое из того, чего мы не используем. Мы имеем многое. И я знал, что в конечном итоге я напишу это слово на доске. Давайте посмотрим. Достаточно ли синий цвет? Может быть, нет. Хорошо. Вот еще один флобастер. О, работает. Я выбираю его. Может быть, так. Вот теперь мы постепенно переходим к бремени. Вот ключевое слово для тех, кто не был здесь раньше, на этих конференциях. Это слово, ключевое слово, применять. Или применение. Применение. У нас есть много обещаний в слове. Но иногда мы не применяем. И вы можете. Это ваше право. Блаженны те, кто омывает свои одеяния, чтобы они имели право к дереву жизни. Есть Бога, как дерево жизни, приступать, как говорится в послании к евреям, этот стих — это Откровение 22:14. Блаженны те, кто омывают свои одеяния, чтобы они имели право на дерево жизни. В послании к евреям говорится, «Поэтому, братья, имея смелость входить в святое святых посредством крови Иисуса». Применяйте. Мы чувствуем, о, мы находимся под управлением чувств. Очень часто. Мы часто под управлением чувств. В душе. В нашей душе. Эти чувства — это ложь. Если мы просто будем применять одно обещание, тогда вы можете выйти из этого тумана. Одно обещание. Но если вы сможете повторить 5 обещаний, я думаю, вы будете в духе. Я хотел бы сказать Господу, «Господь, благодарю Тебя за Твою драгоценную кровь, потому что если мы исповедуем свои грехи, то Ты праведен, верен и праведен, и прощаешь нам наши грехи, мои грехи, и очищаешь меня от всякой неправедности. Поэтому сейчас у меня есть смелость входить, это второе, в святое святых, благодаря крови Иисуса». Затем в послании к Римлянам говорится, что «Ты поставлен как крышка умилостивления верой в Твою кровь». Это уже четвертое. Третье. И затем что? О, я могу приступать с истинным сердцем и полной уверенностью веры, и мое сердце окроплено от порочной совести. И блаженны те, кто омывает свои одеяния, чтобы иметь право на дерево жизни. Раз, два, три, четыре, пять. Туман рассеивается, уста сатаны закрыты, и я готов есть. 2 минуты. О, не так, о Господь Иисус, о Господь Иисус. Нет, вы можете призывать, да. Но иногда, будьте откровенны, откровенны. Иногда вы призываете, и вы не можете перекричать свой разум. Понимаете, что я хочу сказать? Вы пытаетесь призывать сильнее, но ваш разум становится сильнее. Ваши мысли становятся громче. Я не знаю, так это или нет, но такое ощущение. Наверное, я не один такой. Итак, иногда я говорю себе: «О, Господь Иисус! О, Господь Иисус!» И вдруг: «Прекрати! Просто прекрати призывать. Я знаю, что Библия говорит, что Господь богат для всех, кто призывает Его. Я, наверное, обучал вас этому. Я знаю, что Господь богат для всех, кто призывает. Но что-то не срастается. Прекрати, и что? Обещание. Обещание. Даже это обещание: Господь всех богат для всех, кто чувствует, что Он богат. Нет, там говорится не это. Никаких чувств. Просто обещания. Требуйте их. Это применение, которое нам необходимо. Нам нужно научиться применять. Сегодня утром мы прочитали в начале 7 главы Евангелия от Матфея. Наверное, последние более 10 лет, когда мы проводили такие собрания, такие общения, я люблю читать этот отрывок. Для меня он по-настоящему вмещает в себя бремя, которое у нас есть в отношении этого общения. Потому что это не конференция для новичков, это не конференция для молодых людей, это конференция для определенной возрастной группы среди нас в церквях, у которых есть какое-то основание уже, у них уже есть какое-то переживание. Практически у каждого, может быть, кто-то здесь новичок, и вы недавно пришли, но большинство из вас имеют основание. На самом деле, если мы попросим вас поднять руки, наверное, большинство из вас, вы второе поколение христиан. Я бы сказал, наверное, больше половины из вас. Второе поколение, может быть, даже третье поколение. Тимофей, твои дети будут 4-м поколением, да? Третьим поколением. И я не сомневаюсь, что среди нас есть верующие в 3-м, 4-м поколениях. Я не сомневаюсь в этом. Но они будут 4-го поколения. Да, я так и думал, да. Да, я так и думал. Нужно... Да. Ты 3-е поколение, а они 4-е. Нет, ты 2-е, значит, они 3-е поколение. А их дети уже 4-е поколение. Хорошо, хорошо. Я технически 2-е поколение. Технически. Я потом, позднее объясню. Но у вас уже есть основание, знание слова, даже переживание. Но я бы сказал, довольно многим из нас не хватает одного — применения. Этот отрывок в Евангелии от Матфея, в 7 главе, очень обычный отрывок. В нем говорится о том, что человек строит дом на скале. На скале. И это означает, что у него есть прочное основание. И что происходит? 3 вещи. Сходит ветер, дождь, нет, ветер, сначала дождь, То, что на первом месте — ветры и реки. Дождь, ветры в воздухе и реки, которые поднимаются из земли. Три направления. Приходит испытание. И потом там говорится, что все они обрушились на тот дом, но дом устоял. Очень просто. У нас даже есть детские песни, которые соответствуют этой истории. И там говорится, всякий, Господь проводит аналогию. Знаете, что драгоценно? Это слова самого Господа Иисуса. И Он говорит, всякий, кто слышит эти мои слова и исполняет их. Можно взять этот глагол «исполняет» и применить его по-разному. Я объясню чуть позже. Можно принять этот глагол правильно и неправильно. Но этот человек слышит слова и исполняет их. И где находятся эти стихи? Это очень важно в Писании. И большинство из нас знает, но, может быть, кто-то не так знаком. Это конец 7 главы Евангелия от Матфея. Там, по-моему, два стиха еще в конце этой главы, и все. Но если вы знакомы с Библией, с Евангелием от Матфея, главы 5, 6 и 7 — это одно целое. Это все говорение Иисуса. Там много слов. И в самом начале 5 главы — это то, что христиане часто называют блаженствами. Блаженны те. Мы знакомы с двумя из них, главным образом, но и там много других. Блаженны нищие духом, блаженны чистые сердцем. Но есть и другие блаженства. Это так называемые блаженства. Мы часто говорим об этих главах как о конституции Царства Небес. Эти три главы. Много говорения. И затем все это говорение заканчивается детской историей. Почему он так поступил? Маленькая история. Итак, он говорит все эти высокие вещи, чудесные вещи, даже до такой степени, что вы будете совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец. А потом он словно говорит: «А теперь я закончу небольшой историей, потому что я хочу, чтобы вы точно это усвоили». Он не сказал этого, такого стиха нет. Это расширенный перевод Рики Акоста. Итак, он говорит, «Был человек, который построил дом на скале, и сошел дождь, подступили реки, и подули ветры, и он устоял. Итак, со всяким, кто слышит это мое слово». Вы слышите слово? Вы скажете, да, мы слышали слово, да. И исполняет их. Но это не вся история. Затем есть другой человек, который построил свой дом на песке. И вот ключ. Происходят те же самые три вещи. Те же самые три вещи. Дождь, реки, ветры. И этот дом падает. Так будет с теми, кто слышит мое слово и не исполняет их. Возможно, у вас будет вот такой взгляд на слово «исполнять». Иисус говорит, и я это осуществляю, я изо всех сил пытаюсь это сделать. Я стараюсь быть христианином лучше. Он же сказал, будьте совершенны, как совершен ваш Небесный Отец. Да, точно, аминь. И я иду и стараюсь быть совершенным. Это не работает. Вы пробовали это? И у вас ничего не получается. Вы терпите поражение, потому что нет людей, которые бы не пробовали и добились бы успеха. Таких нет. Потому что это значит не это. Мы не можем этого, но это значит совершенно не это. Нам нужно применять слово. Нам нужно осуществлять слово на практике. Но наш менталитет таков, чтобы исполнять. Нашу христианскую работу и деятельность можно описать словом «исполнять». Господь Иисус приводит еще одну историю. Вы знаете ее точно. И практически все в мире знают эту историю. Это история о блудном сыне. Вы знаете эту историю, да? Блудный сын. У одного человека было два сына. Он раздает им свое наследие, и младший хочет получить быстрее. Он берет, уходит, он все растрачивает. И потом что он делает? Он в итоге просто становится попрошайкой и начинает работать как? Он кормит свиней. Кормит свиней. И вот что он говорит. Это Евангелие от Луки, 15 глава. 15 глава. Вот что он говорит. «Но придя в себя», это 15 глава, стих 17, «но придя в себя, он сказал, сколько наемных слуг у моего отца». Это уже не дети, это рабы какие-то, слуги, наемные слуги. «Имеют хлеб в изобилии, а я здесь погибаю в голоде. Встану, пойду к моему отцу и скажу ему, отец, я согрешил против неба и перед тобой». Это хорошо. Это исповедь. «Я уже не достоин называться твоим сыном. Сделай меня таким же, как один из твоих наемных слуг». Эта история показывает, что Бог не ценит такой образ мыслей. Иногда мы думаем, «Я не достоин». Вы разве никогда не говорили такого? «О, Господь, я не достоин». Отец говорит, «О чем ты вообще говоришь? Я знаю, что ты не достоин. Ты не был достоин, но теперь я дал тебе право, как говорится в послании к Колоссянам, чтобы участвовать в уделе святых в свете». Как ты можешь говорить «я недостоин» все еще? Ты отвергаешь то, что я сделал для тебя. В послании к евреям это оскорбление Духа благодати. В послании к евреям. Как вы смеете оскорблять Духа благодати? Не надо так даже думать. Господь, я недостоин. Да, вы должны исповедаться. Господь, я согрешил. Да, я согрешил. Но не говорите, я недостоин. Затем, конечно же, он возвращается. Отец видит его. И отец увидел его, он сжалился, побежал, бросился ему на шею и нежно поцеловал его. И сын говорит ему, «Отец, я согрешил против неба и перед тобой». Он уже все это отрепетировал, приготовился. «Отец, я согрешил против неба и перед тобой, я уже не достоин называться твоим сыном». И он уже готовится сказать, «Я хочу быть как один из твоих наемных слуг». Но отец, он не ударил его, нет. Он просто прервал его. Он говорит, «Но отец сказал своим рабам, вынесите скорее лучшую одежду. Перестань говорить эту чепуху». Вот что говорит отец. Тут этого не написано. Это расширенный перевод Рики Акоста. «Перестань. Не говори так. Просто позволь мне дать тебе еще. Я дам тебе одежду, я дам тебе перстень, я дам тебе сандалии. Это все внешнее. А теперь я хочу накормить тебя». Видите? Наше представление и Божье представление. Это младший сын. А знаете, старший сын, он возревновал. И что он говорит? Посмотрите. Вот стих 25. «А старший его сын был в поле, и когда он, придя, приблизился к дому, он услышал музыку и пляски, и ему сказали, что происходит, и он разгневался». Стих 28. «А он разгневался и не хотел входить, и его отец, выйдя, умолял его. Но он сказал в ответ своему отцу, «Вот, я столько лет служу тебе, как раб, и ни разу не пренебрег твоим приказаниям». Видите, даже старший сын думал точно так же, как и младший сын. «Я здесь, в церковной жизни, я хороший мальчик. Я хожу на все собрания. Я не бросал собрания, как вот тот вот брат. Я здесь, Отец. Я служу Тебе как раб. Я надеюсь, у нас нет таких представлений. И потом он говорит, «И я ни разу не пренебрег твоим приказаниям. Я каждый день провожу утреннее оживление. Я пророчествую». И ты ни разу не дал мне и козла. А когда пришел этот твой сын и так далее... Стих 31. А он сказал ему, отец говорит сыну, «Дитя, ты всегда со мной, и все мое твое». Все мое твое. Я хочу просто давать тебе все, но ты никогда не применяешь этого. Ты не применяешь этого. Поэтому мы подавлены в доме Отца. Разве у нас нет такой песни? «Я так рад здесь». Иногда нам нужно признаться, «О, я не так рад здесь». Но если мы не рады, мы, наверное, и петь даже не будем. Но будьте откровенны. Иногда... Почему? Может быть, у нас есть представление. Мы имеем разум раба. Или, может быть, нам не хватает применения. Не хватает применения. Господь, я хочу применять. План, который у вас, я думаю, у каждого есть план. Этот план, некоторые из братьев, возможно, посмотрят на него и скажут, что он знаком. Это план из одного из сообщений, прошедшего обучение для старейшин в Анахайме. Конечно же, большинство святых не смотрит эти сообщения, но я чувствую, что этот план напрямую относится к нашей ситуации. На самом деле, я только что сказал братьям, не этот план, этот план даже еще не был написан 2 месяца назад, но, начиная с прошлого октября, я бы лучше сказал вначале вот что, этот план основан на 2 главе 2 послания к Тимофею. Я думаю, вы видите это. И согласно заголовку, вы видите, что он основан на этих 5 вещах. Давайте прочитаем вместе заголовок. «Исполняться силы в благодати, которая в Христе Иисусе, чтобы быть учителями, воинами, соревнующимися атлетами, земледельцами и работниками». В этой главе Павел воодушевляет своего молодого сработника, которого он считает своим сыном в Господе, своим сыном. Если вы посмотрите многие отрывки из Ветхого Завета, он чувствует о Тимофее вот именно это, что он одинаковый с ним в душе. Как говорится в послании к филиппийцам, он одинаковый с ним в душе. Он настолько един со мной. Он думает, как я. Он чувствует, как я. Он любит то же самое и ненавидит то же самое. Когда я пошлю его, это значит, я приду к вам, как говорится в других отрывках. Итак, у Павла была уверенность в этом молодом брате, и мы знаем немного о его прошлом. И мы также кое-что знаем из его 2 посланий, которые Павел написал ему. 2 послание к Тимофею, когда Павел писал ему, он не писал книгу в Библии, он писал письмо. Вы когда-нибудь пишете письма? Сегодня мы главным образом пишем электронные письма. Представьте, я пишу письмо этому Питеру, и оно становится Писанием. Вау! Но вот что произошло. Это было просто письмо Тимофею, которое воодушевляло его в его ситуации и с определенной предысторией. Когда вы читаете последнюю главу, конечно же, когда он писал это была не глава. Это как последние пара абзацев этого письма. Вы обнаруживаете, что происходит. Павел в тюрьме, и он осознает, что он может умереть в любой день. Его могут убить в любой момент. И в конце он говорит Тимофею, «Приди ко мне как можно быстрее». И он говорит, «До зимы». Я не знаю, этого в Библии нет, но в историческом повествовании я не знаю, пришел туда Тимофей или нет. Тимофей, я не думаю, что мы знаем это наверняка. Павел, я хочу сказать вот что. Эти слова, все второе послание к Тимофею, это слова отчаянного человека, который смотрит в лицо смерти. Он изливает все на своего доверенного, любящего сына в Господе, который был его сработником, одинаковым с ним в душе. Это не слова доктрины. Все во втором послании к Тимофею — это применение. Все. Да, когда вы читаете, там есть какое-то откровение. Конечно, Павел не мог иначе писать. Он пишет предложение, и в нем откровение. Но он говорит, «Я напоминаю тебе». Это не доктрина. Это что-то практическое. Мы читали эти стихи, это первая глава. «Вера, которая была в твоей бабке, и которая в тебе, разве это доктрина?» Это что-то личное. Вера, которая была в твоей бабке и в тебе, и которая была в твоей матери, теперь в тебе. Но ты должен раздувать ее в пламя, Тимофей. Вы видите здесь эту обстановку? О, кстати, хотя после первого послания к Тимофею есть второе послание к Тимофею, потом послание к Титу, Филимон, послание к евреям. Все это послание Павла. Но это последнее послание, написанное им хронологически. Он написал остальные до этого. Это его последнее письмо. Главы 2, 3, 4. Все, это конец. Больше мы ничего от Павла не получаем. И есть какое-то отчаяние. И он говорит, Тимофей, я напоминаю тебе. Почему Павел говорит, «Я напоминаю тебе»? Потому что он знал Тимофея. И он знал, что Тимофею необходимо напоминание. Вам нужно напоминание. И вам. Каждому из вас. Нам всем нужно напоминание. Разве мы не забываем? Там говорится, у тебя есть дух. Не дух боязни, чтобы ты боялся. У тебя есть дух силы. Вы когда-нибудь чувствуете, о, мир такой сильный. Я такой слабый. Многие из вас, неважно, говорили вы это или вы чувствовали, о, мир такой сильный, а я такой слабый. Просто поднимите руки. Я напоминаю вам. Нам нужно напоминание. И я хочу сказать вам, не разочаровывайтесь, просто получайте напоминание. Потому что иногда, даже в Библии, Тимофей, если бы вы помнили это всегда, этот стих не значил бы много для вас. И есть такой стих в Библии, «Благодарю тебя, Господь, за напоминание». Петр в своем втором послании говорит нечто подобное. На самом деле, два или три раза говорится. Я хочу, чтобы вы помнили, после того, как будет снят этот шатер, меня не будет, но я хочу напомнить вам. Братья понимают. Они говорят словно, возможно, это мой последний шанс напомнить вам. Таким был настрой Павла, и таким был настрой Петра. Они оба были принесены в жертву, убиты ради Господа. И у обоих были духовные дети. У Павла был Тимофей, у Петра был Марк. И на самом деле, у Павла тоже был Марк. Чудесно это, да? Марк в этом плане указан. Но вы видите, это практический разговор. У тебя есть дух силы, дух любви. Вы никогда не чувствовали так себя? Ох, прости, Господь. Мне кажется, раньше я любил тебя сильнее. А теперь, ну, у вас были такие разговоры с Господом? Или, может быть, вы говорите: «Господь, я не знаю, что со мной произошло. Я не знаю, что произошло. Или я не знаю, что происходит. Но ты знаешь». Вам нужно напоминание. Напоминание. «У меня есть дух здравомыслия». Так говорится тут. Дух здравомыслия. Иногда все в тумане, мы не знаем, что делать. Уверяю вас, если у вас будет благодать, просто возьмите стих из Библии и просто пойдите или к себе в комнату, ну, куда-нибудь, в какое-то место. У вас есть место свое? Вам всем нужно иметь свое отведенное для этого место, ваше святое святых. Это ваше место. Может быть, оно у вас в вашем жилье, где вы живете. Может быть, это какой-то офис где-то в Студгородке или на рабочем месте. Может быть, это ваша машина. Или, может быть, это дерево где-то там. Я надеюсь, у всех у нас есть такое место. Если у вас будет благодать пойти туда и сказать: «Господь Иисус, я напоминаю Тебе, я напоминаю Тебе», и скажите себе: «Рики, я напоминаю Тебе, я напоминаю Тебе, раздувай в пламя, помни, что у Тебя есть. Не сосредотачивайся на том, чего у Тебя нет. Не принимай ложь. Ибо Бог дал нам. Ты дал нам, Отец, Ты дал мне. Отец, благодарю Тебя, я принимаю то, что Ты дал. Дух силы. Я имею дух силы. Нет, сатана, нет. Я не принимаю ложь. Я не верю в ложь. Я не глотаю эту ложь. Я не слушаю эту ложь. У меня есть дух силы. Я имею дух любви. Господь, я люблю Тебя. Мне все равно, что я не чувствую, что я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Любовь Божья излита в мое сердце. Это послание к Римлянам 5:5. Хорошо знать Библию. Хорошо знать Библию. Читать Библию. Изучать Библию, знать Библию. Иногда, да, когда вы читаете, это не приводит вас в восторг. Но просто принимайте в себя. Как делала Мария, скрывайте это в своем сердце. Лучше всего запоминать Библию — это молиться Библией. Хорошо запоминать наизусть. Но если вы будете молиться ей, она лучше входит в вас. Также пойте Библию. Тогда она входит в вас. «О, Господь, у меня есть дух любви. Господь, у меня есть дух здравомыслия. У меня есть дух». И вы говорите: «Господь, я сильный. О, Господь, я любящий. О, Господь, мне все ясно». Тогда туман рассеется, потому что туман — это ложь. И вы принимаете действительность. Это Тимофей. Это предыстория. Апостол, на самом деле он был не таким старым. Он был не очень старым, но его жизнь заканчивается. И он изливает все на Тимофея. Итак, в прошлом октябре эта глава с этими пятью вещами. Итак, он говорит Тимофею, ты должен помогать всем, кому можешь, быть учителем, воином, атлетом, земледельцем и работником. Работник здесь как плотник. Атлет — это соревнующийся атлет. Это не доктрины, это примеры, метафоры. Каждый из них имеет большое значение. И мы рассмотрим их, насколько это возможно, в течение этих собраний. В прошлом октябре это поднялось во мне. В следующем апреле я хочу сказать это святым на конференции для работающих святых. И где-то месяц назад мы получили планы для обучения братьев, и я открываю... О, смотрите! И я понимаю. О, мне нужно сделать это сообщение. Мне распределили это сообщение, чтобы я поделился с братьями на прошлой неделе на обучении братьев. И я сказал, Господь Иисус, какое подтверждение! Какое подтверждение! Я верю от всего сердца, что мы должны были изучать этот раздел. И здесь есть что-то для вас. Для вас лично и для вас совместно. Это для вас всех. По-испански у нас два разных слова «ты» и «вы». «Устед» и «устедес». «Ты» и «вы». Я верю, что здесь есть что-то личное и совокупное. Итак, давайте первый римский пункт вместе прочитаем. «Даже в период упадка, отрицательного течения, когда большая часть Божьих людей оказывается уведена в сторону, нам нужно находиться среди остатка Божьих людей, которые получают от Господа милость оставаться верными Ему». Тут много в этом первом пункте всего. Фоном является упадок. Братья и сестры, сегодня, как верующие, мы не просто имеем проблему с сатаной, грехом, миром, плотью, нашим «я». На самом деле, один фактор, о котором мы не говорим и даже о котором мы не думаем, это огромный фактор, который мешает созиданию церкви, это деградация церкви. Церковь сегодня, и когда я говорю «церковь», я имею в виду не вашу поместную церковь, я имею в виду не Господнее восстановление, я имею в виду все христианство по всей земле, включая католическую церковь, падшие протестантские церкви, всех верующих. Я уверяю вас, даже в Новом Завете вы видите, что ближе к концу, даже уже в середине и ближе к концу первого столетия, наступила деградация. И церковь не была восстановлена до Божьего изначального намерения. Поэтому нам нужно восстановление. Поэтому мы используем это слово так много — восстановление. В начале, в Деяниях 2 главе, Дух сошел на них, а в Евангелии от Иоанна 20 главе Дух был вдунут в учеников. Во 2 главе Деяний Дух был излит на учеников. Внутренне мы называем его сущностным Духом, внешне это домостроительный Дух. Церковь родилась и была образована. И это была прекрасная картина, прекрасная картина. Все братья и сестры были равны. Все разделяли одного Христа. У них была церковная жизнь по домам. Они все благовествовали. Да, у одних членов была большая доля, большая функция, но они не заменяли функцию других членов. Знаете, сколько это длилось? Три главы. Деяния 2, 3 и 4 главы. Сразу же в 5 главе проблемы. В 6 главе смесь. И это не гонение снаружи. Да, было гонение в главах 3 и 4, но церковь оставалась чистой. Вы знаете эту историю. «Серебра и золота у меня нет, но человек там просил подаяние И Петр говорит, «У меня нет серебра и золота, но у меня есть имя Иисуса». И их арестовали. Но они были так рады. Церковь росла. Потому что гонение снаружи не разрушает церковь, не может уничтожить церковь. Знаете, что уничтожает церковь? Нечистота изнутри. Природный человек. В плоти, наша плоть. И первым признаком нечистоты была эта пара. Эта пара. Анания и Сапфира. Помните эту историю? Дух двигался так сильно, что все хотели посвятить все, что у них было, Господу. Они продавали все и отдавали деньги апостолам, старейшинам. И у всех все было общее. И эти двое, они хотели выглядеть так, они хотели показаться такими, что они были такими же посвященными, как и остальные. И поэтому они составили такой заговор, они сказали, да, мы едины. Они договорились друг с другом, и они пришли, и там говорится, они солгали Святому Духу. И оба умерли. Их проступок состоял не в том, что они не отдали все. На самом деле, их проступок состоял в том, что они лицемерили. Лицемерие. Они хотели выглядеть одними, но на самом деле их сердце было не таким. Разве такого не существует в нашей жизни? Разве этого не существует в христианских группах? Не надо показывать на других пальцем. И, к сожалению, и я исповедовал это. Господь знает, я исповедовал это. Я сам создавал такую атмосферу однажды, но больше никогда, больше никогда. Мы создавали атмосферу на молодежных собраниях. Ты хочешь поделиться? Хочешь? Ну, давай, давай, поделись, поделись. И молодые люди, чтобы не смущаться, они что-то говорили. Просто чтобы угодить. На самом деле это ужасно. Это порождает лицемерие. Мы не должны такого делать. Да, я знаю. Вы хотите воодушевлять святых ради собрания. Вы хотите воодушевлять. Мы все хотим иметь хорошую атмосферу. Но знаете, как получить хорошую атмосферу? Помогайте святым соприкасаться с Господом в их личной жизни. Читать Слово. И приходите и проистекайте. Не вот так вот. Да, я знаю, да. Ничего страшного иногда говорить. Ну, давайте, поделитесь чем-то, приготовьте что-то. Но если вот так вот заранее готовиться для всех, это не что-то органическое. Это не органическое что-то. И я исповедуюсь в том, что я сам создавал такую атмосферу в прошлом. Больше я этого не делаю. Никогда. Появилось лицемерие. И появилось многое другое. Итак, Господу нужны те, кто будет стоять вместе с Ним. И тут есть принцип. Во всей Библии, на самом деле, он ясно показан в Ветхом Завете. Это принцип остатка. Когда Божьи люди движутся в одном направлении, некоторые движутся в обратном, начиная с истории Золотого Тельца. Так ведь? Все поклонялись Золотому Тельцу. Я думаю, даже левиты поклонялись Золотому Тельцу. Я не думаю, что они говорили, «О, нет, мы не будем этого делать». Но потом Моисей сходит с горы, он разбивает скрижали и говорит, «Кто из вас Господень? Идите ко мне». И сразу же левиты подошли, сказали, «Мы каемся в этом». До сегодняшнего дня я не понимаю, почему Симеон не пришел. Почему Ефрем не пришел? Почему пришли только левиты? Я до сих пор этого не понимаю. Но они пришли, и они получили священство. Это принцип остатка. Всегда есть некоторые. Они стали священниками, которые приводят все собрание к Богу. Они не стали священниками, чтобы стать элитой, понимаете? Принцип остатка в том, что вы стоите ради всех. Вы не над всеми. Я знаю, что мы не могли донести этого надлежащим образом. Всем. Всем святым второго и третьего поколения. Потому что некоторые думают, мы в Господнем восстановлении чувствуем, что мы какие-то более гордые, мы лучше других. Нет. Нет. На самом деле, если вы последуете за историей, и снова об остатке, их увели в Египет, в Ассирию, большую часть увели в Вавилон. И остаток возвращается. 42 360 человек. Небольшое число. И те, кто возвращается, мы узнаем в книге Эзры и книге Неемии, они поклонялись идолам. У них были языческие жены. Они женились на тех, на ком нельзя было жениться. Они смешались с миром. Они были мирскими. Даже вожди среди них. Дело не в том, что остаток — это люди лучше. Это просто люди, которые откликаются на призыв Господа. Вот что Господу нужно сегодня. Те, кто откликается. И говорит, «Господь, Ты возвращаешься. Ты скоро вернешься». Старшее поколение, некоторые, уходят. «Мне нужно подняться». Да, было бы хорошо, если бы я поднялся с другими, но, Господь, пусть будет так, я поднимаюсь. Может быть, у вас такой настрой, Господь, влеки меня, и мы побежим за Тобой. И на самом деле, что это значит? Это значит быть образцом. Это еще одно слово, которое я хотел бы подчеркнуть. Образец. В наших жизнях нам всем нужны образцы. Я верю, что большинство из нас сидит здесь, потому что в вашей жизни у вас был, по крайней мере, один образец. Кто-то, кто воодушевлял вас оставаться верными и двигаться вперед. И здесь, в этом сообщении, в первой части, мы видим пять образцов. Пять образцов. Очень интересно, в конце Павел упоминает имена. Это не доктринальная книга. Он называет по имени тех, кто стоит вместе с ним и кто ушел от него. Он говорит, он сделал мне зло, и он говорит его имя. Нам всем нужны образцы. Образцы помогают нам применять. На самом деле, образцы — это те, кто применяет. Они, мы видим действительность в них. Мы учимся у них ходить христианским хождением. Как ходить христианским путем, как жить церковной жизнью. У вас есть, по крайней мере, один в вашей жизни. Я верю в это. И Павел в первой книге, в первой главе говорит, Тимофей, я образец. Я образец для всех верующих. Потому что из всех грешников я первый из грешников. Я худший из грешников. Если Бог мог это сделать во мне, Он может сделать это и в тебе. Это образец, это воодушевляет людей. Но затем в главе 4 он говорит, Тимофей, будь образцом. Для верующих. Хотя ты моложе, будь образцом. На самом деле он говорит, будь образцом, это 4 глава. А в 5 главе он говорит, со старшими братьями веди себя так, со старшими сестрами веди себя вот так. То есть мы видим, что он не был каким-то старшим, пожилым, ведущим братом. Он был просто молодым братом, но у него было повеление. Очень интересно. Повеление таково. Не позволяя им учить иному, только Божьему домостроительству. Но понимаете ли вы, что ему нужно было, наверное, поправлять братьев, которые были старше его? Это нелегко, потому что Тимофей был застенчивым. Он был застенчивым Тимофеем. Почему, вы думаете, тут говорится, «Пусть никто не презирает твоей юности»?
есть письмо. Почему Павел написал его? Если бы это было не так, Тимофей сказал примерно так: «О, брат Павел, ты говоришь мне, повелевай этим братьям, но, брат Павел, ты разве не понимаешь, что он старше меня, что он дольше меня в Господе, и все смотрят на меня?» Тимофей, не позволяй никому презирать твоей юности. Не позволяй ни ему, ни ему, и даже себе не позволяй. Вы видите, что происходит? Я хочу сказать вам. На самом деле, вы уже не такие молодые, не такие юные. Пусть никто не презирает вас. Но я знаю, как это выглядит. Я знаю, как это выглядит. Я среди святых с 14 лет. И когда я... Дик Тейлор, знаете Дика Тейлора? Ему 80 с лишним. Брат Дик. Некоторые из вас не знают его. Дорогой-дорогой брат. И когда я встретился с ним, мне было 15 лет. 15 лет. Затем, в 1999 году, мне было 41 год тогда. 99 год. Мне 40 с лишним. Меня послали с братом Диком проводить конференцию. Но я чувствовал себя младенцем. Мне словно 15 лет. А я был с ним. Когда в его присутствии я чувствую: «О, брат Дик, пожалуйста, давай». А он говорит: «Как ты думаешь, что там говорить?» И он: «Ну, давай». Он относился ко мне с уважением. Я должен был, знаете, стряхнуть это с себя. Будь мужчиной. Тебе 41 год. Давай. Но мне сейчас 60 с лишним. Но когда я вижу некоторых братьев, я чувствую себя точно так же. И они говорят: «Ты первый говори». Я все еще так чувствую, потому что я считаю себя Тимофеем. Итак, но я хотел бы быть образцом для вас и сказать вам: вы должны быть образцами. Возвращайтесь в свою местность, в свою церковь, и будьте ведущими в том, чтобы служить, жертвовать, пророчествовать. Ведите других во всем. Покупайте туалетную бумагу. Я серьезно. Мы открыли второй зал. Это было, трудно поверить, 21 год назад. На Манхэттене. Второй зал церкви в Нью-Йорке. И у нас было где-то 70 или 80 святых. Много святых. Больше половины от молодых работающих святых. Вот там у нас появилось бремя об этой конференции, когда мы были вместе. И братья повелели нам, на самом деле, мне и брату Тимофею, мы были ведущими там, сказали: обучайте их во всем. В духовном служении, в практическом служении. И мы так и сделали. Сколько у нас там туалетов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять туалетов. Девять или восемь, может быть. На третьем и четвертом этаже там по одному туалету, да? Восемь туалетов. В первом зале, когда мы там были, все вместе, у нас было служение, уборка. Многих молодых людей там не было. Пожилые святые убирают там. Брат Макс Хейнс, вы некоторые знаете его. Он верно каждую субботу поет. Вы слышите, как он поет из туалета. Он убирает там. А теперь мы переезжаем в этот зал. Кто-то должен покупать туалетную бумагу. Но я боюсь, что некоторые молодые люди, они говорят: «Эй, нет бумаги!» Понимаете? Вот такой настрой. Эй! На самом деле, нет бумаги, потому что вы ее не купили. Теперь это должно быть вашим служением. Будьте ведущими во всем в церковной жизни. Не будьте ведущими в том, чтобы жаловаться. Будьте ведущими в отношении всего остального. Затем тут говорится, это отрицательное течение, и нам нужно быть среди остатка Божьих людей, которые получают от Господа милость оставаться верными Ему. Нам нужно получить милость. Для меня это очень интересно. То, что Павел, я думаю, вы все знаете это, когда он пишет свои письма, он как начинает обычно? Благодать и мир. Благодать и мир. А в конце, часто он также говорит, как заключение, благодать вам и мир. Знаете ли вы, что только в первом и втором послании к Тимофею он говорит, благодать, милость и мир. Я думаю, это имеет большое значение. Только в этих двух книгах. Благодать, милость, мир. Потому что во время деградации, в конце, вам действительно нужна милость. Нам действительно нужна милость. Я надеюсь, что каждое утро вы будете получать потоки милости. Есть знаменитый стих в Плаче Иеремии, в 3 главе. Можете найти его? Где-то 22-25 стих. Нашли? Давайте, прочитайте. Кто нашел, читайте. Это любовная забота Иеговы, что мы не истреблены. В Библии короля Иакова говорится «милость». Милость Господа. Прочитайте еще раз, извините. Это любовная забота Иеговы, что мы не истреблены. Ибо его сострадания не иссякают. Каждое утро они новые. Велика твоя верность. Каждое утро они новые. А кто-нибудь может открыть книгу пророка Осии 6.6? А кто-нибудь еще? Откройте Евангелие от Матфея 9.13. Евангелие от Матфея 9.13. Осия 6.6. Прочитайте. «Ибо я нахожу отраду в любовной заботе, а не в жертве, и в знании Бога больше, чем во всесожжениях». А теперь давайте кто-нибудь прочитает Евангелие от Матфея 9.13. Пойдите же, изучите, что значит «милости хочу», а не «жертвы». «Милости хочу», а не «жертвы». Что это значит? «Я хочу явить вам милость больше, чем я жду ваших жертв». И вы получите ливни милости до такой степени, что вы будете являть милость другим. Это не жертва. Вы не просто чем-то жертвуете ради других. Вы просто являете им свою проистекающую милость, милость, которую вы сами получили. Почитайте Осию снова, 6.6. «Ибо я нахожу отраду в любовной заботе». Видите, это милость, то же самое. «Я нахожу отраду в любовной заботе, а не в жертве». И в знании Бога больше, чем во всесожжениях. Знание Бога, что это значит? Это значит, для меня значит намного больше, чтобы ты знал меня. Чем? Во всесожжениях. Это больше, чем то, что ты принесешь мне жертву. Я хочу, чтобы ты знал меня и знал мою милость. Но у нас желание исполнять. Мы хотим делать что-то. О, братья и сестры, я надеюсь, что мы будем просто открытыми сосудами. Просто открытыми сосудами. Каждое утро будем открываться заново. И особенно для Его милости. Господь, мне нужна Твоя милость. Мне нужна Твоя милость. И по Твоей милости я могу оставаться верным. Я хочу быть верным. Господь, я не могу быть верным без Твоей милости. Давайте в заключении поговорим вот о чем. В обеих книгах Павел, имеется в виду первое и второе послание Тимофею, он говорит о вложении. Вложение. У тебя есть вложение. И это значит, что все, что ты получил до сегодняшнего дня, он говорит, я хочу, чтобы ты передал это. Мы переходим сейчас ко второму римскому пункту. 2а. Давайте вместе прочитаем второй римский пункт и потом пункт А. Сегодня во втором сообщении мы вернемся к пяти образцам. Второй римский и А. Во втором послании к Тимофею показано, что в эти последние дни... Нет. Мы читаем не вместе. Второй римский пункт. Сначала прочитайте его. Второй римский пункт. И затем пункт А. Начинаем со второго римского пункта. Во втором послании к Тимофею показано, что в эти последние дни перед пришествием Господа нам нужно исполняться силой в благодати, которая в Христе Иисусе, чтобы быть верными людьми, теми, кто является учителями, воинами, соревнующимися атлетами, земледельцами и работниками, прямо разрезающими слово истины. Пункт А. Если у кого-то в поместной церкви есть вложение здоровых слов Господа, то он должен обучить верных, чтобы и они имели доброе вложение от Господа и были способны научить других, с тем, чтобы те были хорошими домоправителями разнообразной благодати Божьей, теми, кто раздает эту благодать. Аминь. Это основано на втором послании к Тимофею 2.2. 2 Тимофею 2.2. 2.2.2. «И то, что ты услышал от меня через многих свидетелей, поручи это верным людям, которые будут способны и других научить». Вы видите на самом деле пять уровней? Это не просто Павел и Тимофей. То, что ты, Тимофей, на самом деле он номер три, услышал от меня, Павла, я номер один. Через многих свидетелей. Это номер два. Что-то Тимофей слышал напрямую от Павла. Поэтому он пропускал второй уровень. А иногда Тимофей слышал от других. Может быть, это Лука, Сила, может быть, даже Димас или другие. То, что ты услышал от меня через многих свидетелей, поручи это верным людям. Это четвертое. Которые будут способны и других научить. Это пятое. Итак, в чем суть? Все, что у тебя есть, передавай дальше. Все, что у тебя есть. Вы скажете, у меня так мало всего. А я не спрашиваю, много у вас всего. Я говорю, все, что у вас есть, передавай дальше. Вы говорите, у меня немножко. Передавай дальше. На самом деле, так вы получите больше. Это наше переживание. Получайте больше, отдавайте больше. Это как шланг. Все, что у вас есть, передавайте дальше. В заключение я хочу сказать вам, у вас есть доброе вложение. Это здоровые слова Господа. Вы скажете, я спасся всего на прошлой неделе. У вас есть доброе вложение. У вас есть целая неделя доброго вложения. У вас есть Святой Дух, у вас есть Триединый Бог. И эти несколько дней, по крайней мере, у вас есть этот стих внутри вас. «Всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен». Просто скажите его кому-то, передайте его. И многие из вас, у вас богатое вложение. Проблема — то, что вы забываете раздувать в пламя. Позднее мы увидим. В некоторых случаях это из-за того, что кто-то был чем-то связан. В следующих стихах Павел говорит, что есть какие-то путы, из-за которых вы не сражаетесь. Мы позднее перейдем к этому. Я хотел бы сказать вам вот, что у вас есть доброе вложение. Храните доброе вложение. И я хотел бы прочитать вам первую часть первого послания Тимофею 6:20. А оставшееся время мы оставим вам. 6:20. «О, Тимофей, сбереги вложение». «О, Тимофей, сбереги вложение». Давайте вместе скажем: «О, Тимофей, сбереги вложение». Давайте скажем вместе, но вместо слова «Тимофей» скажите свое имя. «О, Рики, сбереги вложение». Что это означает? Каково значение этого слова «О»? Вы когда-нибудь думали об этом? Это слово в Библии. Это Богодухновенное Писание. Можно получить очень много из этого «О». «О, Тимофей, сбереги вложение». Это конец первого письма. Павел не сказал: «О, кстати, Тимофей, сбереги вложение». «О, еще одно, Тимофей». Такое короткое «О». Нет, нет. Он говорит: «О, Тимофей, сбереги вложение». Вы видите, что я вижу? Надеюсь. Вы видите? Вы касаетесь этого чувства? Я верю, что это чувство Господа в отношении вас сегодня, в конце времени. Есть это «О». Есть это «О», чтобы пробудить вас. Есть это «О», чтобы вы остановились, остановись, остановись. Потому что мы захвачены многим. Повседневная жизнь, да, это реальные вещи. Работа, где нам жить, что нам купить. Много всего. И затем, если есть дети, о, много всего. Как много всего. И иногда Господь должен: «О, эй, да, тебе нужно позаботиться об этом. О, сбереги вложение. Помни, зачем ты здесь. И помни, где мы находимся. И помни, когда я вернусь, все это не будет значить ничего. То, чем ты сейчас захвачен». Да, ты можешь это делать, ты можешь это использовать. В первом послании к Коринфянам в 7 главе говорится: «Используй мир, но не злоупотребляй». Да, да, всем этим можно пользоваться. Но помни, я скоро вернусь. Время сокращено, и наслаждение всем этим сокращено. Будь готов. Вы скажете: «Ну, ничего страшного», и забудете. О, сбереги вложение. Аминь. А теперь давайте несколько человек помолятся, а потом мы откроем время для ваших свидетельств.